эфире программа «Дон православных» в студии Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Здравствуйте. Главные темы выпуска.
20 лет со дня возрождения Свято-Донского мужского монастыря. Торжества прошли в станице Старочеркасской.
Подвиг служения священномученика Захарии Лобова, епископа Аксайского, архиепископа Воронежского и Задонского, презентация книги состоялась в Донской публичной библиотеке.
В одном из храмов Ростова прошла встреча с дочерью знаменосца Победы Алексея Прокопьевича Береста.
20 лет. Юбилей с момента возрождения отмечает единственный в Ростовской области мужской монастырь. На торжествах в станице Старочеркасской в Свято-Донском монастыре побывала наша съемочная группа.
Сюда очень притекает много людей, потому что этот монашеский дух, он сюда их собирает.
Старочеркасск без монастыря, как бы это не Старочеркасск уже. Это что-то другое, какое-то другое село там. Это уже не станица, как бы казачество.
Местные жители станицы Старочеркасской и многие паломники, которые хотя бы раз здесь побывали, не представляют себе это место без монастыря, без тех святынь, которые наполнены особым духом монашеской жизни. Между тем, как построенный в 18 веке женский Ефремовский монастырь был закрыт и на его месте возродилась мужская обитель, прошло 70 лет. Годы войны, богоборчества и духовного опустошения. Возрождение монастыря приходится на начало 90-х прошлого столетия. К тому времени в Ростове-на-Дону уже был основан женский Иверский монастырь. И здесь, в Старочеркасской, было решено открыть мужскую обитель.
Изначально братья Свято-Донского мужского монастыря состояло из 10 человек. Все они проживали в различных съемных частных домах Старочеркасской. Один из них – дом торговых казаков Жиченковых.
В настоящее время здесь ведутся реставрационные работы первоначального облика дома. Напротив, в нескольких метрах от места, где проживали монашествующие, вовсю шло строительство.
Я первый раз сюда приезжал в 96 году летом, ну как просто как такой, как турист, как приехать посмотреть. Тут пустовато было, храм еще был в состоянии в полуразрушенном, в запущенном. Это было только начало восстановления Донского вот этого храма. А уже через год после этого, как я сюда приезжал, через год уже братья здесь начали служить. Отремонтировали, сделали полы, поставили окна, отопление провели и начали здесь уже в храме Донском уже служить.
20 лет после возрождения Старочеркасского монастыря. Все эти годы ежедневные богослужения, как основа духовной жизни. Молитвами наполнены все храмы станицы. В торжественный день отец Никон делится воспоминаниями. Здесь он с самого начала новой монастырской жизни. Стал монахом в зрелом возрасте, с теплотой рассказывает о братии, обители, вспоминает и смешные случаи.
Отец Ефимий и отец Митрофан, они, собственно, и это, организовали здесь монастырь. Они тут все проезжали. Они когда приехали сюда, эти казачки говорят, ой, монахи, какие-то монахи. Мы там найдем красивых девчат, казачек, вы поженитесь все и будете, понимаешь, нормально все. Но потом, когда уже они поняли, что тут они серьезно, все такое, они тогда потом, конечно, с нами контакты нарушились, вот, и недовольные были.
В мужском монастыре 9 иеромонахов и 2 иеродиакона, иноки-послушники. Совершить богослужение, выполнить послушание, принять исповедь у прихожан. Во всем строгие правила, молитва и труд – то, чем живет монастырь сегодня. И благодаря чему крепнет православная вера в сердцах.
Я хотел бы поприветствовать всех тех, кто был тем или иным образом связан с открытием этого святого храма, кто здесь начинал свое служение, кто вкладывал сюда свою копейку, кто начинал здесь возрождать духовную жизнь. Верьте, мои дорогие, что подвиг ваш, молитва ваша и усердие ваше Господом не забыты, но от силы в силу придут. Я благодарю хор за молитвенное, духовное пение. Благодарю всех вас, дорогие мои братья и сестры, что вы своим усердием и своей любовью не оставляете это святое место. Святое для нашего донского казачества, для жителей Дона, для всей нашей великой России, для нашего народа.
Прихожане и трудники монастыря благодарят Бога за то, что Он подарил им возможность молиться вместе с отцами и братьями святой обители. В их числе и те, кто уже окончил свой земной путь, передал традиции и навсегда остался в сердцах своих духовных чад. Евгения Шатилова, Андрей Мазиков, телестудия «Дон православный».
Он был причислен к лику святых, как новомученик Русской Православной Церкви. С Донской епархией его связывает 37 лет пастырского, а затем и архипастырского служения.
В Донской публичной библиотеке состоялась презентация книги «Подвиг служения священномученика Захарии Лобова», епископа Аксайского, архиепископа Воронежского и Задонского.
Иконописный образ и фотография. В этом личность святого Захарии Лобова, протоиерея священномученика, расстрелянного в 30-е годы. Масштабное исследование историков Юлии Бирюковой и Павла Овчинникова посвящено раскрытию биографии епископа Русской Православной Церкви, чья жизнь проходила на фоне трагической истории его родной страны.
Человек он был абсолютно простой. Дело в том, что мы не знаем даже никаких его богословских работ, каких-то серьезных. Он получил достаточно простое образование. Он всего-навсего закончил духовную семинарию. Он овдовел в 17-м году. И в 23-м году по инициативе прихожан святитель-патриарх Тихон Белавин благословил рукоположить священника Захарию в епископа.
В книге напечатаны 79 документов из российских архивов. Это следственные дела, частные переписки, церковные документы. В них вся жизнь отца Захария. От рождения в Воронежской губернии, служения на Донской земле и в Воронеже, наконец, до времен террора. Дважды был соловецким узником. Погиб в 1937 году в Карагандинском лагере. Имя священномученика Захария Лобова займет свое место в соборе святых Донской митрополии.
Это необходимость нашего времени, поскольку святые – это знамя нашей веры, это некий такой принцип нашего существования. Святость – это то, к чему мы призваны. Это самая важная составляющая жизни христианина, самое важное то, к чему, так сказать, он должен стремлять все свои силы.
Протоиерей Николай Стандюк прибыл в Ростов-на-Дону из Липецкой митрополии, где также велся поиск необходимых данных. В этих документах, считает отец Николай, иллюстрация сложного исторического процесса.
Было открыто письмо, переписка нашего первого, значит, епископа Вара с архиепископом Захарием Лобовым, когда он был на Воронежской кафедре 29-35 годы. И приоткрывается для нас неведомая страница истории взаимоотношения в центральной черноземной области иерархов, то есть в каком статусе, какое административное деление, какие взаимоотношения.
На презентации побывали Екатерина Рычкова и Константин Яковлев, телестудия «Дон Православный».
Именно он, ранее других апостолов, последовал за Господом. За это и получил наименование «Первозванный». 13 декабря православные христиане празднуют День памяти святого апостола Андрея Первозванного. Престольное торжество храма в честь всехвального апостола Андрея в поселке Кирпичный Ростова посетила наша съемочная группа.
В руках у регента хора нет привычного камертона, нет ничего того, что настраивало бы на гармонию, на тон, на лад.
Мы этим не пользуемся. Есть высота звука, расстояние между звуками и вот характер того, как пропевается то или иное знамя. И этого должно быть достаточно для того, чтобы пропеть по крюкам то, что хочется пропеть, и то, что нужно пропеть в данный момент.
Речь идет о знаменном пении 11-17 века, одноголосное хоровое исполнение композиции. Главная особенность?
Оно максимально подчеркивает содержание текстов. Оно построено под текст. Оно раскрывает его для человека, который молится.
Вместо нот – знамена. Освоить их не так-то просто. Более 5 лет назад певчие хора стали заниматься традиционным одноголосным пением. Обучали специалисты из Санкт-Петербурга. Основной мотив – желание прикоснуться к истинной исторической традиции православной музыки.
Конечно, мы не говорим о том, что вот мы выучили крюки и возродили традицию, и мы поем, как пели раньше, или мы поем идеально по крюкам, и все знаем, и нам некуда двигаться. И это процесс, который не связан просто с музыкой. Это процесс, который связан с таким погружением в культуру, православную культуру и православную традицию.
Среди тех, кто пришел сегодня в этот просторный деревянный храм, много именинников. Андрей с недавнего времени помогает в алтаре. Для него этот храм особенный, а праздник в честь небесного покровителя не просто День Ангела.
Андрей Первозванный перевернул для меня жизнь, потому что наверное, отсюда и началось мое воцерковление, поэтому и как бы я заново родился.
Радуйся, славянская племена, искони благословивы. Радуйся, слово их разумное, словом Божьим умудривы. Строки из Акафиста. Традиционная точка зрения казаков, мы были крещены самим апостолом Андреем.
В этих местах в свое время ходил апостол Андрей Первозванный и просвещал скифию, ну, наших предков казаков.
Он был призван Христом и ко Христу приводил. Первый благовестник, апостол апостолов. В проповеди воспоминания о знаменитом евангельском повествовании.
Иисус сказал ему: «Иди по мне». Он оставил сети и поспешил за Иисусом. Кажется, нам, ну, все понятно. Если бы мы с вами жили в то время, и мы так бы сделали. А что нам сейчас мешает идти за Христом?
Бывшая станица Александровская активно разрастается. Количество жителей в поселке Кирпичный увеличивается. Появление таких храмов, как Свято-Андреевский, естественная необходимость. Настоятель протоиерей Виктор Боденков и крепкая община с любовью возводят этот красивый храм и уповают на помощь и заступничество святого апостола Андрея.
Совещание благочинных, духовников и атаманов всех казачьих обществ, расположенных на территории Ростовской-на-Дону епархии, состоялось в Донской столице. Оно прошло в Духовно-просветительском центре Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Участники встречи обсудили наиболее важные и актуальные вопросы казачества. С подробностями Евгения Шатилова.
Более тесное взаимодействие между казачьими обществами и духовенством, духовное окормление всех учебных заведений со статусом казачьих. Эти и другие вопросы были подняты на прошедшем заседании. Одной из самых главных задач казачьего духовенства на сегодняшний день остается воцерковление казаков и казачьих семей.
Необходимость эта назрела давно, и сейчас казаки к этому тоже проявляют интерес. Во-первых, у нас в метрополии в прошлом учебном году были организованы курсы при Донской духовной семинарии по воцерковлению казачьих атаманов и старшин. Эти курсы с удовольствием посещали атаманы, и первые 27 человек получили удостоверение об окончании этих курсов.
В ряды казаков Евгений Калита вступил, когда ему было 30 лет. Потомок казачьего рода, воспитанный в соответствии с традициями и обычаями. Активный и неравнодушный к общественным проблемам, Калита был принят в казачье общество сразу после выступления на первом собрании, когда люба впервые прозвучала в его адрес. Возрождение казачества, укрепление казачьего статуса, участие в благоустройстве храмов, помощь пострадавшим в местах военных действий. Во всем этом Евгений Анатольевич принимает непосредственное участие вот уже более 20 лет. Сегодня он атаман казачьей общины. Считает, что главное для казака – это традиционный уклад, обычаи, культура предков. И основа всего этого – православная вера.
Храм, церковь – это наши традиции и культура. Прежде всего. Не живете ими, потому что трудно. Потому что лукавите. Потому что говорите, да денег надо заработать домой. А не пощусь, потому что это дорого, оказывается, поститься. Это дороже, чем мясо. Все остальное. И всякие придумки от лукавого. Начинаем как бы вот отстраняться от трудностей, от своих же традиций казачьих и культуры.
Иерей Александр Назаренко с атаманом Евгением Калитой познакомился несколько лет назад. Теперь он духовный наставник самого казака и его семьи. В этот день к батюшке пришли в полном составе глава семьи, его супруга, мать и дочь. Лизе исполнилось 8. Она учится в казачьем кадетском корпусе. А еще сама читает молитвы, исповедуется и причащается. Отец Александр всегда с радостью встречает любую казачью семью, поддерживает, направляет.
Постепенно не только атаман, но и казаки Кнода пришли в Благовещенский храм и участвовали в нашей общинной церковной жизни. Все это не из-под палки, ни в коем случае не по принуждению, а по воле сердца. Потому что я тоже, как священник, понимаю, что нельзя требовать от людей того, что они не понимают, то, что они еще, к чему они еще не пришли. Потому что Господь посещает сердце каждого человека по-своему и в свое время. Наша лишь роль священника состоит в том, чтобы побудить человека обратиться к Богу.
Каждую субботу в храме для казаков из различных станиц и общин проводят богословские занятия. Атаман Евгений Калита занимается с удовольствием. Он готовится поступить на курсы при Донской духовной семинарии. Для того, чтобы расширить свои знания о православной вере и передать их братьям-казакам. Евгения Шатилова, Андрей Мазиков, Сергей Данилейко, телестудия «Дон Православный».
Студенты Донской духовной семинарии ознакомились со сборником проповедей и бесед митрополита Антония Сурожского. Книга «Человек перед Богом» была издана в ростовском храме великомучеником Пантелеймона в честь столетия со дня рождения известного проповедника.
Владыка Антоний говорил не только о том, что есть богословие. Он говорил о богословии, которое является жизнью человека. О том, что, зная Бога, человек живет по Богу.
В мероприятии приняли участие те, кто лично знал митрополита Антония. Среди них пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. Этой встрече предшествовало знакомство с трудами известного богослова в годы обучения в Смоленской семинарии.
Я помню, переписывали друг у друга ночами эти слова, эти беседы. Конечно, это было что-то уникальное, абсолютно живое, абсолютно русское слово, сказанное на том языке, на котором, может быть, когда-то говорила вся Россия, ну, та самая Россия, которую мы потеряли. И это чудно было услышать это слово, сказанное на таком языке и о нашей вере. Конечно, мы все были очень поражены.
По окончании презентации в библиотеке Донской духовной семинарии были переданы в дар 30 экземпляров книги «Человек перед Богом». Памятный концерт, посвященный столетию начала Первой мировой войны, состоится в Донской столице. В настоящее время идет подготовка торжественного вечера.
На сцене Ростовской государственной филармонии песни и мелодии войны исполнят хор духовенства Ростовской-на-Дону епархии и Государственный концертный оркестр духовых инструментов имени Еждика.
Несмотря на то, что это были другие лица и другие люди, я думаю, что музыка, это как и живопись, она оставляет, вот это высечено в камне. Наша задача только лишь донести то, что чувствовали люди того века, уходя на войну, на эту страшную войну. И как, что они чувствовали, какую они чувствовали любовь к родине, какую они чувствовали любовь к Отечеству, с какой верой и упованием на Господа Бога они уходили.
Концерт состоится 21 декабря в 18 часов.
Урок мужества на территории ростовского храма в честь иконы Божией Матери Умиления. Он прошел в преддверии празднования Дня Героев Отечества. Ярким гостем мероприятия стала дочь Алексея Прокопьевича Береста, героя Великой Отечественной войны, водрузившего Знамя Победы над зданием Рейхстага.
Встреча с Ириной Алексеевной Берест открыла цикл совместных мероприятий в рамках сотрудничества храма с библиотекой имени Листопадова.
Когда война, может много количества людей умереть.
Маленькому Лёше всего 6 лет. О войне он знает от дедушки и знает достаточно. Ничего хорошего в ней нет. Для этих ребят, малышей постарше, приготовлена уникальная встреча с дочерью советского офицера Алексея Береста Ириной. Ее отец и двое других военнослужащих, Михаил Егоров и Мелитон Кантария, установили Знамя Победы на здании Рейхстага. После войны Алексей Берест участвовал во встречах, где рассказывал о трагедии и подвигах времен войны. Ирина Алексеевна продолжает дело отца.
Вот я, например, когда на встречах была с отцом, я как-то со стороны смотрела, как будто залом все сливалось. Он так рассказывал, он держал во власти зал весь, потому что вопросы были самые необыкновенные о нем. И о войне, и о его товарищах фронтовых.
Теперь такие встречи для прихожан храма в честь иконы Божьей Матери Умиления будут постоянными. Приход подписал соглашение о сотрудничестве с библиотекой имени Листопадова. Мероприятия посвящены 70-летию Великой Победы. В следующем году ожидаются масштабные торжества, приуроченные к этой дате.
Сегодня много детей из воскресной школы, а также детского дома, которым весьма интересно это событие. И я надеюсь, что никогда не сотрется с памяти людей.
А задача младшего поколения – постараться предельно внимательно услышать свидетельства соотечественников, которые пережили эти страшные годы, и вместе с ними радоваться победе, как это делала Раиса Супрунова, когда из ее деревни, что в Ставропольском крае, прогнали фашистов.
И они, как подняли хвоста, как позавели все мотоциклы, как зашумели, загрохотали, что мы думали, что наши валюшки деревенские завалятся от этого грохота. И как будто бы их веником смело в один миг. и наше село освободилось и стало светлым.
Екатерина Рычкова, Константин Яковлев, телестудия «Дон», православный.
Для многих людей интернет совсем не то, чему можно доверять. И факты там с ошибками, и ники вместо имен, и виртуальная дружба вместо полноценного общения. Однако во всемирной паутине много преимуществ. Один из примеров в нашем сюжете.
Интернет прочно вошел в нашу жизнь. Его называют самым массовым и оперативным источником информации. В настоящее время возможности и перспективы всемирной паутины оценены более широкой аудиторией, в числе которой и Русская Православная Церковь. В Ростовской епархии уже более 2 лет успешно существует свой сайт.
К нашему сайту постоянно обращаются журналисты. Они уже самостоятельно заходят туда, берут какие-то нужные им новости, помещают свои газеты. И это очень радует, потому что нас стали сегодня воспринимать серьезно.
Распространение знаний об истории христианства, о православной церкви, донесение позиций церкви по широкому кругу вопросов с помощью интернета сегодня никого не удивляет. Хотя случаи бывают разные. Отец Михаил вспоминает, как однажды заболели дети, и понадобилась срочная консультация. Молодой, тогда еще диакон, был активным пользователем интернета. Заглянув на ростовский форум «Родители Ростов-мама»,
я нашел тему, связанную с обсуждением вопросов духовных. Там были вопросы, и люди делились своим мнением о том, как они готовились к крещению, как они крестили своих детей или как они венчались. При этом разговоры переходили не только на само таинство, а и на вообще духовную жизнь. И в этих разговорах я заметил нечто такое, что свидетельствовало о незнании каких-то даже элементарных вещей. Я не удержался, мне пришлось зарегистрироваться в том форуме и даже как-то вот попытаться отвечать на эти вопросы.
Татьяна на форуме уже более 5 лет. Тема общения с православным священником очень помогла ей.
Это одна из тем, которая меня заинтересовала вот с первого момента, хотя я в храм ходила до этого регулярно, все, но вот именно живого общения со священником очень часто не достает. Тема была очень обширная, и вот поэтому я ее просто читала и поражалась доступности ответов, простоте и ясности, вот, с которой он объясняет такие сложнейшие вопросы.
Все эти люди знакомы между собой, хотя вряд ли узнают друг друга в лицо. Вместо настоящих имен – так называемые ники, которые каждый придумывает себе сам. Евгения и Мария познакомились 3 года назад. Обе многодетные мамы. Подруги активно участвуют в борьбе за жизнь нерожденных детей. Когда-то давно, общаясь на форуме, отец Михаил поддержал это общественное начинание. С тех пор девушки и их семьи – прихожане храма Святой Мученицы Татьяны при ДГТУ, где настоятелем является любимый батюшка.
Когда батюшка, он же был в Новочеркасском храме, и мы сначала очень сетовали, что как жалко, что такого уровня священник, который вот нам необходим, вот, но он находится, к сожалению, далеко, и мы не можем к нему часто ездить. Ну, там, может быть, раз в год на представленный праздник. А когда вот его перевели несколько лет назад, мы были очень рады, что мы здесь совсем неподалеку живем, это ближайший к нам храм.
Не всегда виртуальное общение проходит в дружеской форме. Периодически, даже в разговорах со священником, возникают споры.
Отец Михаил, он у нас православный священник, а я все-таки католичка. Поэтому мы с ним хотя и спорили, но по-мирному.
Я компаравистик, я не исповедую ни одну из религий.
Как это?
Компаравистик. Я изучаю все. Я изучаю буддизм и православие. И в этом плане, конечно, Михаил очень сильно помогал. То есть я задавал ему вопросы, мы очень интересно беседовали.
Несмотря на повод встречи 10 лет форума, пожелание как можно больше бывать на свежем воздухе и жить реальной жизнью.
Я хочу всем вам, которые считают себя постоянными участниками форума, пожелать, чтобы вы там все-таки поменьше сидели, чтобы все-таки вы почаще выходили на улицу, общались с другими людьми.
С интернет-пользователями пообщались Марьяна Баштовая и Сергей Данилейко. Телестудия «Дон Православный».
Молодость и красота, счастливая семья и большие планы на будущее. Горе пришло в этот дом внезапно.
Молодой ростовчанке врачи поставили страшный диагноз. Сейчас необходимо дорогостоящее лечение и операции.
На семейных снимках красивая, улыбающаяся девушка. Улыбка и сейчас не сходит с лица Виктории. Особенно, когда она смотрит на своего сына, 5-летнего Матфея. Она ни за что не сдастся, хотя многое в ее жизни изменилось. На этой фотографии тревожная надпись. «Срочно! Нужна ваша помощь!» Сначала сильные головные боли. А в мае этого года у Виктории обнаружили опухоль головного мозга. На сегодняшний день ее диагноз – астроцитарная глиома левой височной области и вторая группа инвалидности. Виктории всего 29 лет.
Мы начали как бы в Ростове ходить по докторам, вот. А потом уже поехали в Москву. в одну больницу, там обследования все проходили, сдавали. Потом в другую больницу перешли, вот как бы уже 8 месяцев обследования, назначают лечение, которое мне не помогает. Вот все равно опухоль увеличивается.
Все эти 8 месяцев рядом с Викторией ее мама Ольга Викторовна. Она оставила работу, чтобы помогать дочери. Вместе ездят в Москву на обследование. Не так давно побывали в Покровском монастыре. Молились о выздоровлении перед иконой Матроны Московской. Сейчас Вику наблюдают в НИИ имени Бурденко.
Постоянно уколы, сдерживающие опухоль и которые способствуют уменьшению отека вокруг опухоли. Вот. Но тем не менее случаются приступы, которые это и потеря речи, потеря сознания, памяти, вот. После чего она, в общем-то, не помнит, что с ней происходило.
Опухоль продолжает расти. Московские врачи не берутся оперировать девушку. Очаг расположен слишком глубоко. Но семья стремится использовать каждую возможность. Они обратились в клиники Германии, где Виктории могли бы сделать сложнейшую операцию. Стоимость – десятки тысяч евро. Плюс дорогостоящее послеоперационное лечение. У семьи таких денег нет. Но есть надежда.
Если бы лечение на сегодняшний день дало нам хоть бы какие-то малейшие положительные результаты, мы бы могли еще на что-то надеяться, продолжать это лечение. Но все мы знаем, что онкология, она не любит промедления, да? Мы отправили в несколько клиник Германии, где, в общем-то, все говорят, нас приглашают и сказали, что, естественно, пока они не обследуют по-своему, не сделают свои все анализы и так далее, снимки, они не будут принимать решения, но, тем не менее, все, что те снимки, которые они видели наши, они сказали, что все говорят, что ее можно прооперировать.
Друзья Виктории, узнав о страшном заболевании, сразу же начали помогать. Не так давно разместили просьбу о помощи в сети.
Это был для всех шок, конечно, прежде всего. Добрая, милая, отзывчивая, вообще порядочная. И, ну, то, что такое с ним может произойти, то есть это могу, это, конечно, ужасно. Никто не мог подумать об этом никогда.
Отец Евгений Осяк узнал об этой истории именно благодаря сообщениям в интернете. Он навестил семью Виктории, чтобы поддержать и сказать слова надежды и веры, которые сейчас так важны этим людям. Сейчас на ваших экранах вы видите реквизиты счета, на которые можно перечислять денежные средства. Они необходимы Виктории для операции и лечения в Германии. Также все желающие оказать этой семье помощь могут обращаться к маме Виктории, Ольге Викторовне, по телефону 8 918 351 57 18. Помощь уже приходит от друзей, близких, от порой незнакомых людей, и они не успевают благодарить тех, кто откликается на их призыв.
Столько людей как бы помогают и поддерживают сейчас. Я никогда не думала, что мне столько людей будет помогать. Я очень благодарна этим людям. И спасибо им большое.
А маленький Матвей с нетерпением ждет, когда наступит лето, и они вместе с мамой и всей семьей поедут на природу.
На этом наш выпуск завершен.
Эти и другие новости доступны на сайте Ростовской-на-Дону епархии ростовепархия.ру и на сайте телестудии donprav.tv.ru.
Мы с вами прощаемся до следующей недели.
В студии были Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Всего вам доброго и до встречи.